Всем приятного вечера желает Аюрведа Радио, и я его ведущая, зовут меня Олеся. Сегодня понедельник, и по понедельникам у нас с 18.00 по Москве начинаются прямые эфиры с Алексеем Маховым. Прямой эфир у нас сегодня посвящен гунам материальной природы, и вот именно с сегодняшнего дня, с сегодняшней беседы мы начинаем рассматривать вторую гуну, гуну страсти. Об этом нам подробнее расскажет Алексей. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, я напомню, что несколько бесед до этого, уж не помню точно сколько, но довольно подробно мы рассматривали гуну благости. Это высшая из гун, так можно сказать, верхняя. А теперь переходим чуть ниже. Гуна страсти. Сегодня у нас гость программы, так можно сказать.
Да, Олеся, совершенно верно. Мы потратили достаточное время для того, чтобы рассмотреть гуны благости, и я планировал бы и впредь делать это так же подробно, потому что глубокое понимание того, как, что такое гуны и как они действуют на сознание людей, на наше сознание, оно крайне важно для любого человека, который решил каким-то образом работать над собой. Потому что любой человек, который пытается как-то менять свою судьбу, как-то быть счастливым в этом мире, без глубокого понимания вот этих основных вещей, влияния силы времени и гун материальной природы, фактически обречен на поражение. Именно поэтому таким вот основополагающим силам нашей Вселенной мы уделяем такое подробное и пристальное внимание. Вот. Ну а теперь я предлагаю сейчас не тратить драгоценное время и перейти непосредственно к рассмотрению гуны страсти. Еще раз напомню для тех радиослушателей, которые только что присоединились к нам. Мы сейчас рассматриваем законы материальной вселенной, и в частности сегодня мы рассматриваем влияние одной из сил, которая действует в материальной вселенной, которая называется сила страсти. Эти силы, кроме нее есть еще две силы, это сила благости и сила невежества. И эти три силы, они имеют определенное призвание в материальной вселенной, то есть они действуют не просто так. Смысл их появления и смысл вообще их присутствия в материальной вселенной заключается в том, что каждый из этих гун позволяет нам, или вообще всем живым существам, достигать того счастья, которое мы хотели, которое мы поставили как самое главное в своей жизни. Предположим, если человек ставит самым главным счастьем в своей жизни или целью своей жизни бескорыстное служение Богу и другим живым существам и начинает предпринимать практические шаги на этом пути, то такой человек попадает под влияние силы благости, которая что делает? Она фиксирует его сознание в рамках вот этого понимания жизни. То есть счастьем для него реально становится помощь другим людям или бескорыстное служение другим людям. Ему не нужно напрягаться для того, чтобы вести себя бескорыстно. Вот. И такой человек живет вот в этих рамках понимания жизни. И согласно ведическому знанию, такой человек становится необыкновенно счастлив в очень короткий промежуток времени. Однако же для того, чтобы достичь преимущественного влияния силы благости на свое сознание, нужно приложить достаточно серьезные усилия, и для этого нужно время. Следующая гуна, которую сегодня мы с вами будем изучать, это гуна страсти. Ее действие точно такое же формально она действует точно так же. Она фиксирует сознание человека и его мировоззрение, она фиксирует в определенных рамках. Однако же давайте посмотрим, что же это за рамки. Эти рамки или это мировоззрение, оно звучит примерно таким образом. Когда человек по отношению к своей судьбе, свою судьбу, точнее, в будущем видит такой: «Я хочу быть счастливым, при этом я не хочу никому причинять зла, я хочу жить по законам, но при этом хочу жить для себя в рамках законности, вот в рамках тех законов, которые установлены в моей стране, никому на горло наступать не хочу, однако же вот жить хочу просто для себя, хочу наслаждаться жизнью». Вот, как только человек определяет для себя, что вот для меня вот именно эта жизнь, вот такая жизнь самая лучшая, в этот момент он подписывает договор с гуной страсти, и она дальше фиксирует сознание этого человека в тех рамках, которые не позволяют ему принять другое понимание вещей. Сознание такого человека, оно фиксировано, и человек пытается жить, точнее, гуна страсти в этом случае помогает ему реализовывать сполна ну, на все 100% вот это вот понимание счастья такое, которое находится или соответствует гуне страсти. И есть еще третья гуна, мы ее будем рассматривать чуть позже, это гуна невежества, которая говорит о том, что которые, скажем, под влияние которой попадают люди, которые смысл своей жизни оформляют следующим образом: «Я просто хочу быть счастлив, и я буду счастлив». А те люди или те события, которые будут мешать мне становиться счастливыми, с теми я просто разберусь по-свойски. Вот. То есть такой человек, он практически не обращает внимания, его никто не интересует, кроме самого себя.
Как говорится, после нас хоть потоп.
Да, совершенно верно. Человек сам себе царь, бог и господин. В Ведах есть прекрасное высказывание, которое характеризует вот эти все три категории. Оно звучит так, что люди в благости поклоняются Богу, люди в страсти живут для себя, а люди в страсти поклоняются человеку в целом, как виду жизни, а люди в невежестве поклоняются себе. То есть для человека в невежестве, когда находится, он считает себя Богом, вот, а всех остальных он считает, ну, либо недостойными людьми, либо теми людьми, которые вызывают у него уважение, потому что они еще больше себя Богом считают. Вот. То есть, как вы видите, если посмотреть на окружающих людей, то, в принципе, очень четко видно это расслоение. И удивительный факт заключается в том, что все три категории людей, которые находятся под преимущественным влиянием силы благости, страсти и невежества, они очень мало пересекаются в своем общении. А если они даже и пересекаются, то это общение носит очень неглубокий характер, ну, по тем причинам, которые мы уже объясняли. Но так или иначе, существуют вот эти три силы, и они действуют на наше сознание сразу три, однако же какая-то находится под преимущественное влияние оказывает. И согласно ведическому знанию, планета Земля, то есть та планета, на которой мы с вами живем, она находится под преимущественным влиянием силы страсти. И сам факт попадания, сам факт рождения, получения тела здесь, вот на этой планете, говорит о том, что в нашем разуме преимущественное влияние, то есть оказывает сила страсти. Почему? Потому что если бы это было не так, то это означает, что мы здесь просто подкидыши, понимаете? То есть из-за какой-то жуткой вселенской несправедливости мы попали сюда и здесь страдаем, на самом деле мы все белые и пушистые. Но веды говорят, что вся вселенная, она построена, она держится фактически на законе справедливости. И поэтому факт того, что мы получили рождение на планете, которая находится под влиянием силы страсти, как раз говорит о том, что у всех у нас, то есть у 99,999, там после запятой 9 в периоде процентов людей, счастье оформлено под влиянием силы страсти. Мы сами захотели такого счастья, и сейчас мы получили возможность сполна хлебнуть, что такое счастье в гуне страсти.
Хотели, и сегодняшняя лекция...
Что?
Хотели, получайте. Вот вам.
Да,
пожалуйста.
Совершенно верно. В Ведах сказано, все наши желания будут исполняться. И вот сейчас мы как раз вот находимся в процессе получения плодов наших желаний, которые находятся под влиянием силы страсти. Угу. Итак, это было краткое вступление, введение в ракурс беседы. Теперь дальше, что мы еще должны вспомнить, то, что у нас кроме грубого тела есть ряд тонких тел. Они там тоже понадобятся. Итак, у нас кроме разума есть еще тонкое тело праны, есть у нас еще ум, тонкое тело ума, мы его воспринимаем как характер. Разум, есть еще тонкое тело разума, мы воспринимаем его как цель в жизни. Есть еще эгоизм, как сила, которая пронизывает все наши тонкие и грубые тела. И эгоизм у нас проявляется как ощущение себя как личности. Вот. Из всех этих тонких тел разум у нас определяет направление нашей деятельности, а следовательно нашей судьбы. И именно поэтому вся работа над собой сводится, с точки зрения тонкого тела, она сводится к работе с разумом. Тот человек, который не знает, как работать со своим собственным разумом, обречен на неудачу в работе над собой, в саморазвитии. И, к сожалению, современное общество никаким образом совершенно, во-первых, не знает о том, что есть разум, а во-вторых, естественно, никак его и не культивирует. Вся наша учеба, все практики в основном по развитию, как мы говорим, интеллектуальных способностей или разумности, на самом деле таковыми не являются. Потому что они не меняют, самое главное, они не меняют мировоззрение человека. Дальше, следующий. Эгоизм бывает двух видов. истинный и ложный. Истинный эгоизм ведет человека к счастью. Почему? Потому что он соответствует нашей истинной духовной природе. Ложный человек, ложный эгоизм всегда ведет человека к страданиям. Вот. И еще раз повторюсь, эгоизм является самым тонким материальным элементом. Он пропитывает как грубое у нас, так и тонкое тело. Мы, не помню, на прошлой беседе, по-моему, как раз говорили о том, как определить, что ложное эго пропитывает тело. Ложное эго, это доказывается очень просто. У ложного эго есть одно свойство – оно вызывает боль. Вот если тело у нас чувствует боль, это означает, что оно пропитано ложным эго. А у человека, который освободился от ложного эго, тело боли не чувствует. Хотя нервная система работает прекрасно.
Да, я припоминаю, следующее, что мы о таком говорили.
Угу. Ну, это я для, повторяю для наших радиослушателей.
Да, конечно.
Итак, следующий. Теперь давайте посмотрим, как же у нас действуют гуны и вот эти все тонкие структуры и тонкие силы, под влиянием которых мы находимся. Итак, если условно разум человека разделить на три части, то если все три части, то есть разум на 100% поражен ложным эго, то есть он пропитан ложным эго, это говорит о том, что человек считает, что самая главная цель в жизни – это удовлетворение его личных потребностей. Потребности всех окружающих и близких людей его в этом случае не волнуют вообще. И такой человек, это означает, что такой человек, его сознание зафиксировано под влиянием силы невежества. И что с ним произойдет? В этой жизни он неминуемо будет деградировать. И в следующей жизни у него всего два варианта. Он может родиться либо на планетах земного типа, но в форме животной жизни, либо же он может родиться на 7 уровнях более низких планет, которые... жизнь на которых, прямо скажем, не сахар. И, вот, и там живые существа в основном испытывают страдания. Дальше. Если разум заполнен эгоизмом, ложным эго, на нижние две трети, а верхняя треть уже заполнена истинным эго, то в этом случае человек понимает, что даже вот исходя из эгоистичных побуждений, себе же лучше, вот он думает так, мне же лучше будет, если я буду пытаться уважать других людей. Даже вот из такой эгоистичной концепции исходя, я, дело здесь даже не в том, что он истинное уважение испытывает, но он, по крайней мере, пытается это делать, потому что понимает, что если он не будет уважать окружающих людей, то они его тоже не будут уважать. Понимаете? То есть есть идея у него, у страстных людей внутри всегда идея торга, то есть такой бизнес везде. И человек понимает, что будет выгодно уважать других людей выгоднее, чем не уважать их. Он осознает этот факт. И он старается их лишний раз не беспокоить, он склонен уважать законы страны, в которой он живет. Но тем не менее... глубоко, если копнуть, допустим, наше сознание, то мы увидим, что даже делая кому-то какое-то добро, как мы говорим, мы все равно что-то хотим для себя. Мы просто хотим жить для себя по возможности, не трогая других. И мы хотим счастье извлекать из не служения другим людям, а из служения себе самому. То есть, либо когда я сам себе служу, либо когда кто-то служит мне. И вот такое состояние сознания называется состоянием сознания в гуне страсти. Это как раз говорит о том, что разум такого человека зафиксирован в определенных рамках и удерживается в этих рамках силой страсти. И в этом состоянии сознания находится 99,9% людей, населяющих нашу планету. Следующее. Высшие планетные системы населены живыми существами, у которых разум, как минимум, это самый минимум, на две трети освобожден от влияния ложного эго, и, соответственно, он заполнен истинным эго. Такие живые существа имеют две вещи, два основных мотива жить. Во-первых, у них очень сильно выражено стремление к самоосознанию, к осознанию своей духовной, а не материальной природы. И второе, такие живые существа испытывают огромное счастье от служения, от бескорыстной деятельности, направленной на служение другим людям. И вот это вот состояние сознания как раз говорит о том, что у них разум и вообще их полностью, их существо находится под влиянием силы благости, которая точно так же фиксирует их сознание вот в этом понимании вещей. И они, находясь на высших планетах, от такой деятельности испытывают огромное счастье. Вот. Таким образом, смысл, зачем обо всем об этом рассказывать? Смысл этого знания о гунах сводится к тому, что первое, человек должен сначала правдиво определить себе, по отношению к себе, под влиянием какой силы он находится. И дальше, следующее, что он должен сделать, он должен понять, что под влиянием силы благости счастье человек испытывает, во-первых, прямо сейчас, а во-вторых, гораздо больше, неизмеримо больше, чем счастье, которое доступно под влиянием силы страсти и силы невежества. И смысл духовного развития или смысл самоосознания как раз сводится к тому, что человек последовательно преодолевает влияние силы страсти, силы невежества, потом силы страсти, потом переходит на уровень силы благости. Но на этом его развитие не заканчивается. Веды говорят, что как раз уровень чистой благости – это как раз начало уже духовного прогресса, когда человек постепенно выходит из-под влияния вообще всех трех сил, он переходит на духовный или трансцендентный уровень, который находится под влиянием уже духовных энергий Господа и который никак не связан ни с одной из сил, которые действуют в материальной природе, в материальном мире. Итак, мы же с вами, согласно утверждению Вед, в большинстве своем находимся под влиянием силы страсти. И сегодня мы будем беседовать о том, как она на нас влияет, по каким признакам можно определить, под влиянием какой силы мы с вами находимся. Итак, разберем несколько примеров отношений. И первый вид отношений, который мы разберем, это отношения между мужчиной и женщиной. Здесь удивительный факт заключается в том, что мужское и женское тела тонкие, они так устроены, что если у женщины, между женщиной и мужчиной, которые оба настроены эгоистично, потому что в гуне страсти люди тоже эгоистично настроены, если между ними возникает сильная совместимость на нижних, на половых центрах, то у них возникает, когда они общаются друг с другом, у них возникает сильное ощущение гармонии. Почему это происходит? Это происходит потому, что половые отношения являются источником самого большого материального счастья, доступного нам, по крайней мере, на этой планете. Однако же, мы знаем, что для мужчины источником такого счастья является женщина, для женщины источником такого счастья является мужчина. И теперь встречаются два человека, они хотят очень сильно наслаждаться, каждый себе, и они видят, вот женщина, которая очень сильно совместима, то есть, ну, мужчина не думает, конечно, там совместимо, несовместимо, просто возникает очень сильная симпатия. У женщины то же самое. Почему эта симпатия возникает? Потому что гуна страсти дает сигнал в разум. Посмотри, вот он источник твоего счастья. Раз есть сильная совместимость по половым центрам, это означает, по крайней мере, первое время будет очень сильное, очень большое счастье можно испытать с этим человеком. Именно поэтому возникает сильная гармония.
Но я так догадываюсь, что после этого очень скоро приходящего счастья что-то последует не то.
Ну, я думаю, что если нас слушают радиослушатели, у которых семейный стаж, ну, скажем так, несколько лет, я думаю, многие воочию убедились, что наступает потом. Для всех остальных расскажу это нехитрый сценарий, что рано или поздно от полугода до года, полутора лет люди в основном первое время семейной жизни очень сильно погружены в чувственные удовольствия, наслаждаются друг другом. Однако через какое-то время это все надоедает. Ну, не то, что надоедает, нет, неправильное слово, но эти ощущения перестают доставлять такую большую радость, которую они доставляли раньше. И дальше возникает проблема. Проблема заключается в том, что если у людей между мужчиной и женщиной сразу же произошло очень сильное совмещение или очень сильная гармония по низшим центрам, в подавляющем большинстве случаев это означает, что по высшим центрам совместимость уже не такая хорошая, или ее вообще может не быть. И это приводит к тому, что люди через полгода или там через год, когда пыл страстей утихает, они вдруг с ужасом обнаруживают, что они не понимают, с кем они живут. Что это за человек, что он думает по-другому, говорит по-другому, чувствует по-другому, что с ним поговорить не о чем. А так как настрой, он какой был, в общем-то, такой и остался, настрой-то какой, я хочу быть счастливым для себя, значит, он-то, в общем-то, должен меня наслаждать, а он даже если он не пытается наслаждать страдания, а если он пытается меня наслаждать, то он делает не так, как мне нравится, опять страдания, представляете, вот такая вот проблема возникает. Вот. Ну, у нас тема сейчас немножко другая. Я не хочу сейчас глубоко уходить в отношения между мужчиной и женщиной. Эта тема неисчерпаемая практически. Однако же вернемся к Гуне страсти. Таким образом, женское ощущение счастья в страсти эгоистичное, вступая в точно таким же эгоистичным ощущением счастья мужским, полностью изначально резонирует по низшим центрам, и поэтому оба этих человека изначально искренне считают, что это вот мой избранник, он такой хороший, он такой бескорыстный, он так все для меня делает. Вот. Однако же, что происходит потом? Через какое-то время возникает такое чувство, как ревность, например, или обида, или злость, агрессия. Откуда? Откуда она вообще, откуда возникает, если я его люблю? Любовь означает самопожертвование, любовь означает отдавать. Но если я, хоть я тебя и люблю, но если ты будешь мне вот так вот делать, я буду тебя ревновать, я буду над тобой совершать насилие, там, кричать, устраивать истерики, там, или драться еще, не дай бог.
Ну, так получается, образом... что один человек смотрит на второго как на свой личный источник счастья. И вот когда он не дает ему этот источник, вернее, это счастье не дает, все, начинаются проблемы какие-то.
Это факт, да. Однако же они не такие, как под влиянием силы невежества. Все-таки эти люди пытаются удерживаться в рамках, ну, по крайней мере, порядочности. Угу. Они пытаются, потому что понимают, что если мы опустимся до беспардонного поведения, лучше не будет. То есть гуна страсти еще дает возможность людям каким-то образом удерживаться на уровне порядочности. Однако же, в целом, бескорыстие, а значит, глубоких и глубокого проникновения друг в друга в таких отношениях нет. Почему это невозможно? Потому что, ну вот, сами, Олеся, представьте, вот, предположим, вот вы беседуете с кем-то там, неважно даже, это мужчина, женщина, не имеет никакого значения. И вы знаете, что этот человек в целом, он находится под влиянием силы страсти. Ну, так как можно же после этих лекций очень четко понимать, под влиянием каких сил человек находится. Вот будете ли вы склонны глубокие отношения строить с таким человеком, открывать ему сердце, делиться какими-то сокровенными своими какими-то вот, ну, устремлениями там, или какими-то событиями в жизни?
Ну, скорее всего, нет.
А почему, например? Вот он, например, будет вот у вас вот выводить на такие откровенные беседы. Что вас будет останавливать?
Ну, надо подумать, как конкретной ситуации, как что происходит.
Ну, хорошо, я знаю, что вас будет останавливать. Вас будет останавливать ваша женская интуиция. Она вам изнутри скажет «стоп».
И вы
потеряете вкус. Да, вот возникнет, вы воспринимаете это как ощущение. Ощущение того, что вот этого говорить не надо. А откуда возникает это ощущение? А ощущение это возникает от его настроя. Понимаете? То есть, если человек настроен корыстно, то есть он хочет что-то узнать о вас, а потом с помощью этого он будет манипулировать либо вами, либо еще кем-то, понимаете? То вот этот настрой, он у вас внутри, возникает очень сильная настороженность по отношению к этому человеку. Понимаете? Поэтому, так как под влиянием силы страсти люди в целом настроены что-то взять, то есть эгоистично, то у них невозможно вот эта сильная сердечная беседа невозможна. Потому что эгоистичный настрой, он не дает возможности открыть сердце. Возникает вот это вот ощущение, что вот у меня нет никакого вкуса, никакого желания вообще. Вот внутри человек думает так, и у меня нет никакого желания ему рассказывать все это. Что это он ко мне в душу лезет? Понимаете? То есть вот возникает такая опаска. Открытые сердечные отношения, они возможны только в одном случае. Они возможны только в том случае, если между людьми устанавливаются бескорыстные отношения, то есть отношения в гуне благости. Только в том случае, когда человек служит другому человеку, он пытается что-то делать для него и ничего не требует взамен. А счастье испытывает от того, что он сам делает для другого. Вот если человек очищается со временем и переходит под влияние силы благости, то вот такому человеку люди сами начинают постепенно открывать сердца. По той простой причине, что у каждого из нас на сердце накоплено очень много, чего бы мы хотели рассказать друг другу. Но, к сожалению, у подавляющего большинства людей нет некому это сказать. Нет возможности сказать, потому что они знают, так как, ну, вот подавляющие просто люди достаточно умны, они понимают, что если я сейчас расскажу это что-то, а что он потом, вот, допустим, сделает? Он может и в душу ведь плюнуть в какой-то неподходящий момент. Поэтому гуна страсти, она, с одной стороны, вроде бы показывает нам конфетку. Живи для себя, пожалуйста, вот, наслаждайся этим, там, первым, вторым, пятым, десятым, наслаждайся едой, наслаждайся сном, наслаждайся там комфортом, наслаждайся отношениями с противоположным полом. Но с другой стороны, как только мы хотим схватить эту конфетку, мы ее схватываем в целом-то, она нам ее дает, на, бери, открываем, а там, извините, конфетка есть, но она горькая почему-то, понимаете? Вот, поэтому в ведах как об этом сказано? Гуна благости, она сначала горькая на вкус, а потом сладкая. Почему так сказано? Потому что сначала человек должен признаться самому себе, что у него есть грехи, что он никакой не замечательный, не хороший и вовсе не большое красное солнце. Понимаете? А в целом он далеко ему до солнца. И это горько очень признавать, то есть быть правдивым по отношению к себе – это горький вкус. Однако же по мере того, как человек утверждается в себе, у него сразу две вещи происходят. Во-первых, он четко понимает, над чем ему работать, то есть как ему развивать себя, он видит свои недостатки. А второе, как только он начинает это делать, у него сразу же приходит сладкий вкус. Сладкий вкус от чего? От того, что он действует в нужном направлении. Гуна благости тут же дает ему возможность прикоснуться к счастью. В гуне страсти же все с точностью да наоборот. Гуна страсти говорит: наслаждайся. Наслаждайся прямо сейчас, наслаждайся. Вот тебе это, вот тебе то, вот тебе третье, пятое, десятое. И человек начинает пытаться наслаждаться, но в конце наслаждения всегда будет что?
Горечь страдание. Какая-то будет.
Горечь будет обязательно. И вот сейчас давайте еще пример разберем. Отношения между матерью и ребенком. Как мать, на которой находится под влиянием силы страсти, она, нельзя про нее сказать, что она любит ребенка. Она привязана к ребенку. Любовь и привязанность – это разные вещи. Почему? Потому что мать, она не хочет отдавать ребенку, просто бескорыстно отдавать. Она, отдавая, всегда ждет взамен. И как она это берет? А во-первых, когда ребенок маленький, она хочет пользоваться его телом. Хочется же маленького ребенка, всегда хочется тискать там то все. И я не говорю, что это плохо, это необходимо и обязательно для того, чтобы ребенок полноценно развивался как личность. Однако же, если кроме этого ничего нет, нет понимания чувства долга, что ребенок, помимо того, что его нужно еще тискать и целовать в попу, его еще нужно воспитывать, и причем воспитывать правильно. Но мать, которая находится под влиянием силы страсти, она ничего этого не понимает и не хочет понимать. Она хочет просто испытывать счастье. Вот. И дальше что происходит? Ребенок рано или поздно вырастает, и он становится, ему хочется, он начинает хотеть действовать самостоятельно. Он хочет, выращенный под влиянием вот такой вот безоглядной любви слепой, он хочет быть сам быть счастливым, уже независимо. К чему это приведет? Это приведет к тому, что такая мать неизбежно будет испытывать страдания. Она будет злиться, обижаться на него, она будет так или иначе как-то пытаться его вернуть к себе. Потому что означает счастье в гуне благости от детей? Это означает, что мать испытывает счастье от того, что ее дети выросли хорошими людьми. Не обязательно они рядом, они могут жить в другом городе, допустим, там дочка вышла замуж, уехала, допустим, к родителям мужа жить, или вообще там муж военный, допустим, они вообще путешествуют там по всей России. Но мать счастлива от чего? От того, что у нее дочка хорошая выросла, что муж у нее хороший, что семья у них хорошая, что вот внуки родились хорошие, она этим счастлива. Мать страсти от чего счастлива? От того, что ребенок рядом. Он мой. Он мой, он должен быть всегда рядом со мной. А если он вдруг не со мной, то тогда я буду страдать. Представляете, вот такой ребенок, предположим, вырастает, летит, например, он летчик. Ему нужно в полет. И как только он уходит, мать начинает читать страстную мантру. Ох, а вдруг с ним что-то? Ох, а вдруг с ним что-то? Ох, а вдруг с ним что-то? И этот летчик садится в самолет, а его трясет всего из-за того, что мать очень сильно на нем сконцентрирована. И фактически она что делает? Она призывает беду. Она постоянно на что настроена? На то, что должно что-то плохое случиться. Таким образом, собственная мать может разрушить судьбу своего же собственного сына. Она тянет на него вот эту вот судьбу тяжелую, потому что она какое-то несчастье, потому что она настроена на это несчастье очень сильно.
Или как ребенок может просто инфантильным вырасти, не самостоятельным?
Это другая крайность, совершенно верно, да. Но как бы то ни было, если ребенка воспитывает страсти, то он вырастет эгоистичным. Он вырастет эгоистичным, а значит, когда он вырастет, он будет склонен жить не для матери, как мама думает. Он будет склонен жить для себя. А мать он будет просто использовать, и такая мать будет испытывать огромные страдания.
Да, я вот слышала такую хорошую рекомендацию, что когда родители все делают для ребенка, то когда этот ребеночек вырастает, он, соответственно, все делает, продолжает делать для себя. Они, родители, потом удивляются, почему он так же для них не живет, как они жили когда-то для него. А хорошая вот рекомендация, которую я запомнила, что нужно как раз... Ну, если не сказать жить полностью для других, то делать что-то, много чего-то хорошего для других. И тогда ребенок это будет наблюдать, и у него будет откладываться в сознании, что нужно не для себя что-то делать, а для других. И среди других это, естественно, свои родители, которым он будет благодарен.
Это факт стопроцентный, Олеся. Вы сейчас сказали удивительно мудрые слова. Потому что правильно, вот может возникнуть вопрос у наших радиослушателей. Ну ладно, хорошо, если ребенка там то не делать, что не делать. А как его воспитывать? А не надо его воспитывать, понимаете? На самом деле правильный подход, что воспитывать в основном ребенка-то и не нужно. Человек должен воспитывать себя. А ребенок, он естественно развивается в определенном окружении, то есть в окружении семьи. И если родители в семье ведут себя бескорыстно, то естественным образом ребенок, он просто переймет это как естественное понимание вещей, он переймет это бескорыстие, и все, и не надо его мучить и терроризировать. Ну иди покорми рыбок, иди покорми рыбок, иди покорми рыбок. Он их не покормит никогда, потому что если родители сами жадные, то есть, ну, они зациклены на себе, они не привыкли кормить рыбок, но они не могут ему передать эту любовь к кормлению рыбок. Почему? У них у самих этой любви нет. Все, если мы хотим что-то передать другому можно что? Только способность любить что-то. Все, ничего другое невозможно передать. Ты, если хочешь кому-то что-то передать, ты полюби вот сначала то, что ты хочешь передать. Например, конкретный пример очень часто бывает. Мама-дочка, дочка не любит мыть посуду. Как научить дочку любить мыть посуду? Мама сначала сама должна научиться любить этот процесс. Вот когда она научится любить этот процесс, не просто вот выполнять это как обязаловку, а именно любить этот процесс, то тогда и дочка сможет любить мыть посуду. Другого способа не существует. Не существует никакого. Потому что если человек не испытывает любви к какой-то деятельности, как он может возбудить любовь к этой деятельности у другого человека, если он сам ее не испытывает? Понимаете, это означает дать-то нечего.
Но значит ли это, что в данном примере мать должна постоянно сама мыть посуду? Или все-таки нужно как-то...
Нет, конечно.
Да.
Нет, вот, нет, конечно, пожалуйста. Олеся, хорошее замечание. Вовсе нет. Мать не должна мыть сама посуду. Она должна так или иначе распределять домашние обязанности между собой и дочерью. Однако она не должна рассчитывать на то, что дочь будет с большим удовольствием и энтузиазмом мыть посуду. Фактически она будет думать, ну вот, опять эту посуду мыть. То есть таким вот этим занудным голосом. И мать должна смиренно принимать это, понимая, что если она сама не любит мыть посуду, значит, у нее она ничего не может дать дочери. Дочь тоже, если она изначально ее не любит мыть, она и не сможет ее научиться любить мыть, потому что ниоткуда взять любовь.
Угу, понятно.
Ну хорошо, давайте поедем дальше.
Давайте перед тем, как мы тронемся далее, я хочу напомнить, как обычно, что у нас прямой эфир. Это значит, что наши слушатели могут присылать свои вопросы по этой теме. Мы говорим о гунах материальной природы. Присылайте, пожалуйста, уточняющие вопросы, если вам что-то непонятно, нам на email это radio@sobachkatorsunov.ru. А также можете дозваниваться по скайпу. Аюрведа радио — это наш логин. Ссылочка на скайп у нас есть на нашем сайте vedaradio.ru. Также там и уточните наш имейл. Это прямой эфир. Алексей Махов рассказывает нам о гуне страсти сейчас. Мы продолжаем.
Итак, подытожив вот эти примеры, можно понять, что природа силы страсти такова, что она подразумевает всегда две вещи. Это конкуренцию и борьбу за лидерство. Даже в том случае, когда люди устанавливают очень близкие отношения, да, отношения в семье, если как мы говорим, мы любим друг друга, но если при этом оба супруга находятся под влиянием силы страсти, что чаще всего, в общем-то, и происходит, то они все равно так или иначе говорят такие слова друг другу. Вот если ты будешь меня любить, тогда и я тебя буду любить. А если ты не будешь меня любить, ну извини. тогда я тоже тебя не смогу любить. Вот. Если ты мне, вот, допустим, ну, если ты мне ведро вынесешь мусорное, то, может быть, я тебе ужин и приготовлю. То есть, фактически, в этих отношениях нет любви. Это отношение бизнес, понимаете? Это отношение ты мне, я тебе. Но в семью на таких отношениях, глубокие отношения, семейные, близкие отношения построить невозможно. Так можно строить отношения на работе. То есть, я буду тебе работать, ты будешь платить мне зарплату. То есть, это такие отношения на производстве. Но мы пытаемся копировать эти отношения в семье. Почему? Потому что у нас нет никакого другого выбора. Знаете, гуна страсти, она фиксирует наше сознание вот в этих рамках «ты мне, я тебе», просто заставляет нас так делать, и нам эти отношения кажутся естественными.
Получается, такие торговые отношения. Ты мне сегодня два раза улыбнулся, значит, завтра я тебе не больше пару раз тоже улыбнусь.
Да, совершенно верно. Потому что если я тебе буду больше улыбаться, ты же мне на шею сядешь. То есть вот эта вот сама наша неспособность понять, как правильно действовать, и вот эта сама готовность и естественность, вот готовность именно к таким отношениям, а не к другим. Другие отношения, они нас пугают. Вот если человек в страсти встречается с человеком благости, и тот человек вдруг начинает ему служить, там служить, стараться, у человека в страсти такой: «Елки-палки, мне же все отдавать придется назад». Нет, не надо, не надо, не надо, не надо. Он начинает отказываться.
По своим меркам меряет, получается.
Конечно, вот это вот, совершенно верно, Олеся, спасибо. Вот вы удивительно сегодня так четко и в точку говорите. Гуна страсти заставляет нас мерить определенными мерками. И точно так же мы воспитываем детей. Если ты уроки выучишь, получишь 5, то я тебе куплю конфетку. Не получишь 5, не куплю. Понимаете? И вот сейчас я сказал эту фразу. Вот заметьте, уважаемые радиослушатели, у вас возникла сразу вот такая мысль. Что ж теперь не воспитывать? Понимаете? И сам факт того, что она возникла, она у всех у нас возникает в уме, это как раз факт говорит о том, что мы находимся под влиянием силы страсти. Эта мысль у нас возникает только из-за того, что другой модели воспитания в нашем сознании нет. Сама по себе она не рождается. Единственное, те люди, у кого есть эта модель они услышали от каких-то других людей, от людей, которые находятся под влиянием силы благости. Они им эту модель рассказали. Сами мы не способны придумать. У нас, понимаете, либо воспитывать в страсти «ты мне, я тебе», либо вообще не воспитывать. Другого, третьего у нас не дано, к сожалению. Потому что другого варианта в гуне страсти, другого варианта воспитания не предусмотрено. Понимаете? Так, дальше. Хорошо. Итак, сейчас мы с вами переходим к рассмотрению признаков силы страсти. То есть мы должны четко понимать, под влиянием какой силы находимся. И так же, как на прошлых беседах с вами мы разбирали, как же определить влияние силы благости на наше сознание, как оно проявляется. Точно так же мы сейчас будем определять влияние силы страсти, насколько оно на нас влияет. Итак, первый признак, ярчайший признак гуны страсти – это счастье в будущем. Гуна страсти – это такая сила, которая указывает человеку на то, что счастье будет в будущем. Понимаете? Не надо печалиться, вся жизнь впереди, надейся и жди. Надейся и жди, самое главное – жди.
То есть на вопрос, человек счастлив ли ты, он отвечает: ну, сейчас, может, не очень, но в будущем обязательно.
Да, но вот когда вот у меня вот будет вот это, тогда да. Да. И вот она, именно этот настрой, мы, люди, которые находятся под влиянием силы страсти, этот настрой воспринимают как необходимую предпосылку для прогресса личности в целом. То есть прогресса личности. Потому что если я буду сейчас удовлетворен, как я буду прогрессировать? То есть вот эта идея о бесконечности, о всевозрастающем счастье людьми в страсти, она не особо осознается. Людьми в страсти она не особо осознается. Нужно прилагать усилия, чтобы хотя бы теоретически ее принять. Вот. А вот сама идея, так а как же вот, чтобы было счастье, нужно, чтобы оно было завтра. Потому что если оно будет сейчас, то значит, куда дальше идти-то? Идти некуда, получается. Но если счастье завтра, то значит, есть куда идти. Таким образом, люди как выстраивают концепцию? Сейчас счастья нет или есть, но мало. Но если я смогу получить хорошее образование, завоевать уважение, если я смогу иметь там много денег там, или еще чего-то, если у меня будет свое предприятие, если я смогу вести успешный бизнес, если бесконечное количество если, то вот тогда-то будет счастье. Но пока я этого не сделал, счастья нет. Почему? Потому что я же это еще не сделал. Понимаете? И вот эта вот идея, что счастье будет завтра, когда что-то произойдет вовне. Что-то произойдет, я получу там очередной диплом, медаль на грудь, там стану генеральным директором или там, допустим, еще что-то сделаю, устроюсь на работу. Не имеет значения что. Сам вот этот факт того, что сейчас счастья нет, а оно будет, когда произойдет что-то, чего я хочу. Вот это и есть признак того, что на наше сознание влияет сила страсти. Понимаете? И у каждого человека, который находится под влиянием силы страсти, всегда есть план на жизнь, отказ от которого человеком воспринимается крайне болезненно. Крайне болезненно. Потому что с этим связана идея его счастья. Человек в благости, ну, он тоже, например, имеет планы на жизнь. Но если его планам не суждено сбыться, это его сильно не беспокоит. Почему? Потому что он счастье испытывает прямо сейчас. Он думает, ну ладно, ну не стал я генеральным директором, я не смог послужить людям, допустим, генеральным директором. Но, например, я сумел стать прекрасным дворником, нормально, я могу служить людям, подметая улицы. Вот. Я, конечно, утрированные примеры привожу, потому что человек, который имеет склонность там, быть директором, он не пойдет подметать улицы, он понимает, что он способен людям дать больше. Он станет, допустим, заместителем генерального директора там, или еще, или там, начальником какого-нибудь цеха там, или еще кем-нибудь. Он будет стараться занимать пост, который соответствует его пониманию вещей, его склонности служить людям. Вот. Но человек, который находится под влиянием силы страсти, и вдруг он не стал генеральным директором, для него это конец жизни, понимаете? Потому что человек в благости, он счастлив прямо сейчас тем, что он служит, тем чем он может другим людям. Человек в страсти, он тянется за этой целью. С какой целью? Вот тянется, допустим, за постом генерального директора с какой целью? Наслаждаться там самому. Понимаете? Его не беспокоит служение другим. Его беспокоит служение самому себе. Поэтому для него так болезненно, если он вдруг не получит какой-то пост или какой-то вот его из плана, какой-то план его не сбудется. Поэтому наиболее продвинутые люди в гоне страсти, они строят целое дерево планов. Если я не стану генеральным директором, то я стану, там, допустим, космонавтом, там, летчиком или подводником.
Переходим к плану «Б». Не сработал.
Да, да, к плану. Да, совершенно верно. У вас
запасной
есть план,
вариант.
Мистер Фикс? Да, у меня много планов.
Если у меня план. Хорошо, получается, чем больше гуны страсти, тем больше разочарований, если человек так привязывается к результатам, ведь всего же достичь невозможно.
Ну, совершенно верно. На самом деле, чуть забегая вперед, я скажу, что в Ведах говорится, что вот этот мираж, который дает нам гуна страсти, ну, то счастье, которое дает нам гуна страсти, вот это счастье в будущем, оно на самом деле мираж. Потому что на самом деле в гуне страсти счастья нет. Оно недостижимо. Вот. И она, вот эта вот конфетка, которая нас манит гуна страсти, это естественная уловка, которая позволяет нам оставаться под ее влиянием. То есть она нас таким образом удерживает. Она говорит нам каждое утро, ну еще чуть-чуть. Ну еще чуть-чуть, еще каких-то 10 тысяч долларов, и ты купишь свой Мерседес. Купишь. Понимаете? То есть вот она каждый день вот так вот вводит нас вот в это состояние, и нужно прилагать серьезные усилия для того, чтобы преодолеть вот эти вот эти попытки гуны страсти, так или иначе увлечь нас какой-то очередной сбыточной или несбыточной мечтой. Итак, хорошо, дальше. Что происходит потом? Человек, который находится под влиянием силы страсти, находится в состоянии сознания, при котором счастье у него всегда находится завтра. И самое удивительное, что так ему кажется всю жизнь. Если мы посмотрим даже на свою собственную жизнь, то мы увидим, что у нас всегда по жизни вела какая-то цель или группа целей, которые постепенно менялись. Но как только мы какой-то очередной цели достигали, мы тут же с удивлением обнаруживали, что проблем от этого меньше не становилось. наоборот, они либо наваливались еще больше, либо просто меняли свой характер, и нам и срочно мы ставили следующую цель и думали, вот когда мы ее достигнем, тогда точно будет счастье, и опять шли к этой цели. Однако же счастья мы не испытывали практически. И это закономерно, потому что мы находимся под влиянием той силы, под влиянием которой испытывать счастье человек просто не может, по крайней мере, очень долго. Есть только краткие мгновения счастья, а дальше вся остальная жизнь, она наполнена очень тяжелым, серьезным трудом. И что происходит с человеком, с таким, который находится под влиянием силы страсти под конец жизни? Ближе к старости он уже начинает чувствовать две вещи. Во-первых, потому что он уже не в состоянии, у него просто нет сил дальше так напрягаться. И второе, он чувствует, что, во-первых, он большинство целей, которые поставил, так и не достиг. А те, которые достиг цели, они так и не принесли ему счастья. И потом у него возникает понимание, что он очень сильно ошибался в чем-то. Что-то делал не так всю жизнь. Ему становится не по себе от этого. Он очень сильно страдает, испытывает разочарованность. Возникает ощущение, что жизнь зря прошла. И что он начинает делать? Так как под влиянием силы страсти человек не склонен себя обвинять во всем. Он ищет вокруг виноватых. Естественно, он находит их в ком. Ну, глупо было бы думать, тут вот рядом много бегает муж, жена, дети, внуки там и прочие. И он начинает их обвинять во всем. Что они его эксплуатировали всю жизнь, что теперь он старый, несчастный, никому не нужный, и на него никто не обращает внимания. Но если так разобраться, то на него вообще никто и никогда и не обращал внимания. Просто ему раньше это было не нужно. Понимаете, у него цели были другие, он думал, что он все сможет сам. А теперь, когда он уже понимает, что он сам многое уже не сможет, то он начинает обвинять родственников в том, что они не обращали на него внимания. Но они никогда на него внимания не обращали, понимаете? Люди в страсти обращают друг на друга внимание ровно столько, сколько нужно, чтобы на них тоже обращали внимание. Понимаете? То есть вот эта идея торговли, она пропитана, гуна страсти пропитанная сверху донизу. Я на тебя буду обращать внимание. Зачем? Чтобы ты на меня обращал тоже внимание. Ну что, мне тоже это надо. А если мне это не надо, то я не буду на тебя внимание обращать, даже если это надо тебе. Почему? Потому что мне-то это не надо. Понимаете? Вот да, так вот действует
логика железная, как говорят.
Она железная, совершенно верно. Страстная, железная, неуничтожимая логика. И в этом проблема. Потому что эта логика, она в конце концов приводит человека к страданиям. И таким образом мы с вами плавно подошли к следующему признаку гуны страсти. Этот признак звучит так: отсутствие глубоких чувств.
Предлагаю разобрать этот признак и перейти к рассмотрению вопросов. А остальное на следующий эфир. Согласны?
Хорошо, конечно. Итак, люди, которые находятся под влиянием силы страсти, они не могут испытывать глубокие чувства по отношению друг к другу. Почему? Потому что этому мешает сам настрой. Глубокие чувства или близкие чувства, единение сердец, когда происходит? Когда сердца открываются. Что значит сердце открылось? Это означает, что человек хочет что-то сделать для другого. Вот это и есть открытое сердце. То есть сердце, которое хочет что-то отдать. Вот. Когда человек хочет просто эксплуатировать другого человека там, хитрым там, или грубым образом, не имеет значения, важен сам настрой, я хочу чего-то для себя, сердце такого человека закрыто. Его истинная духовная природа в этом случае никак не проявляется. И именно поэтому люди не могут строить друг с другом близких отношений. От этого очень страдают люди, которые становятся пожилыми. Потому что человек, когда он переходит вот уже в последнюю треть своей жизни, там 45, 50, 60 лет, особенно женщины очень сильно страдают, да и мужчины тоже. Они от чего страдают? От того, что им хочется чего? Чтобы им дети позвонили и просто с теплотой в сердце, вот сердечно, с теплотой поговорили с ними. Им не надо, может быть, и денег там от них, не надо им там ничего. Им нужно что? Сердечную теплоту. Просто заботу, искреннюю заботу и сердечную теплоту. Но люди, которые... Но дети, если они были воспитаны в страсти, они настолько эгоистичны, они звонят и говорят: «Здравствуй, мама». Она: «Здравствуй, доченька, как у тебя дела?» То есть она, может быть, что-то и хочет сказать, но у нее сердце, оно не открывается. Понимаете, оно как было закрытым, так и остается. Открывается оно тогда, когда мама говорит: «Ты знаешь, доченька, у нас тут такой, допустим, урожай там винограда, допустим, приедьте там, допустим, соберите все это». Предположим, доченька нуждается в винограде. Она тут же, у нее тут же все возникает. Тут же теплота появляется такая напускная. Почему? Потому что есть мотив. Есть что взять. Понимаете? Я говорю, да, мамочка, конечно, приедем. Все, и они приезжают не столько к мамочке, сколько к этому винограду. Понимаете, собирают его там. Ну, между делом, конечно, и с мамой она поговорит. То есть здесь не все так плохо. Я не говорю то, что уж прям так сильно пренебрежение. Но так или иначе, если глубоко копнуть, то человек под влиянием силы страсти просто не способен на эти глубокие отношения, потому что в гуне страсти этих отношений нет. Сам факт, что люди... Я не говорю о том, что все такие прям вот формально к родителям своим относятся. Нет, потому что все три гуны на нас одновременно влияют. Вот. И поэтому мы способны периодически способны беседовать там сердечно со своими родителями, сердечно беседовать со своими близкими людьми, там, с мужем, с женой, с детьми, с другими родственниками. Однако же, в основном, наше сознание фиксируется на вот этих вот отношениях, что я не хочу никому плохого, ничего, но все-таки, если мои интересы где-то страдают, тут уж извините. Мы, как мы, с чужой земли мы не возьмем ни пяди, но и своей вершка не отдадим. То есть, в целом, эта песня правильная, но вот перелагая ее на влияние силы страсти, вот примерно так мы и живем. То есть, нам чужого особо не надо, вот, но и своего, своим тоже не поделимся. Вот. Таким образом, веды говорят, что гуна страсти дает нам сначала сладкий напиток, позволяя суля нам какой-то вид материального счастья. Однако же, после того, как мы испытаем, хлебнем глоток другой этого напитка, мы с удивлением обнаруживаем, что у нас рот наполняется горечью. Потому что в гуне страсти долго быть счастливым человек не может. Он испытывает краткий миг счастья, а после этого на него сваливаются новые проблемы, новые заботы и новые цели. И вот так вот человек в гуне страсти, находящийся, живет, все время спеша достичь свою очередную цель, рассчитывая на то, что счастье придет, когда он эту цель достигнет. Потом, когда эту цель он достигает, он с удивлением обнаружит, что счастье оказывается еще не здесь, что счастье будет, когда он достигнет следующую цель. И так с удивлением, потом в какой-то момент с удивлением обнаруживает себя лежащим в гробу, допустим, уже в тонком теле, смотрит на себя и удивляется, как так произошло. Вроде бы бежал всю жизнь за счастьем, но так его и не догнал. Ну вот на этом, я думаю, мы на сегодня, ну, скажем так, теоретический материал закончим. Продолжим мы рассмотрение влияния гуны страсти на сознание на следующей лекции, или на следующей беседе, точнее. А сейчас, вот, Олеся, пожалуйста, если есть вопросы какие-то,
да,
можно отвечать.
Спасибо. Первый вопрос пришел от Анастасии, пишет она. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Как мы знаем, молочные продукты находятся в абсолютной благости. Корова наша мать и готова бескорыстно кормить нас своим молоком. Таким образом, мы уедаемся молочными продуктами, в то же время закрывая глаза на то, что современная индустрия оплодотворяет коров насильно, телята отбираются в первые дни жизни и убиваются на молоденькое мясцо. Корову-мать выжимают до последней капли в течение последующих нескольких лет, и потом ее тоже отсылают на убой. Не страсть ли это игнорировать такое отношение к коровам, нашим матерям, ссылаясь на то, что веды так говорят? Так что будем молоко употреблять? Такой вот последний вопрос, такой даже с вызовом. Но я уверена, Алексей, что вы знаете, как ответить на этот вызов.
Да, конечно. Мы будем употреблять молоко, потому что для нас, подавляющего большинства людей, и вообще для всех людей, которые живут в этой вселенной, во всех живых существ, коровье молоко – это один из самых больших шансов перейти из-под влияния силы страсти, под влияние силы благости. Знаете, молоко и молочные продукты, они необходимы человеку для того, чтобы очищать свое сознание. А для того, чтобы как вот этих ужасов, преодолеть те ужасы, о которых вы рассказываете, существует не только молоко, но существует также Аюрведа радио. Существуют духовные традиции, которые рассказывают людям, объясняют им, что кроется за всеми этими действиями. Вот. И то, что вы видите сейчас, то, что есть, смотрите, какие удивительные проекты разные, ну, разные появляются. То, что есть Аюрведа радио, на волнах которого всем желающим, ну, раздается знание, которое позволяет делать, привести любого человека, какой бы он деградировавший не был, к счастью. Это уже следствие того, что те люди, которые являются носителями этого знания, пьют коровье молоко всего-навсего. Представляете? Поэтому пить коровье молоко необходимо всем. А после того, как вы начнете употреблять молочные продукты, перейдете под благостную концепцию питания, потом вы перейдете под благостную концепцию поведения, потом вы будете культивировать себе благостное мировоззрение, после этого вы станете как корова, то есть вы будете... Так же, как корова с любовью отдает молоко, и сам факт того, что она образуется, говорит о том, что корова любит окружающих людей, любит своего теленка, и она дает много молока. Точно так же человек, который преисполнен силой благости и любви в своем сердце, он точно так же будет отдавать ее всем. Вы будете отдавать эту любовь, и люди, которые будут принимать у вас эту любовь, они будут склонны слушать вас, они будут склонны тоже глубже разобраться в том, как они живут. И после этого они, приняв это знание, они точно так же понесут его дальше. И вот таким образом можно достичь того момента, что коров перестанут убивать, телят у них перестанут отбирать, и коровы займут достойное место, и все остальные животные, не только коровы, все остальные животные займут достойное место в этом мире, где мы живем.
И в конце концов, поэтому... вот, даже исходя из этого вопроса, все ужасы, которые здесь описаны, когда отбирают насильно телят, убивают и коров, соответственно, тоже, это же все связано не с добычей молока, а с добычей мяса, так ведь?
Совершенно верно.
То есть мы просто, отказываясь от мяса, уже делаем шаг отказа от вот этого насилия.
Совершенно верно, вы правы, Олеся, совершенно правы. Да. Конечно, даже если один человек откажется вот в результате тех или иных лекций, которые он услышал, знания, которые он получил, даже если он один откажется на всю оставшуюся свою жизнь, откажется от употребления мяса, во-первых, он ничего не потеряет, совершенно ничего. Это я вам точно говорю, как человек, который 15 лет уже вегетарианец. Я ничего не потерял в жизни, абсолютно. Наоборот, я очень много приобрел. Вот. И точно так же произойдет с любым человеком, который разумно подойдет ко всему этому, ко всем этим вопросам. Вот. Но сколько он, скольким живым существам он даст возможность жить? Понимаете, скольких смертей удастся избежать ради того, что хотя бы один человек перестал есть то, что, в общем-то, нам совершенно и не нужно. Вот, понимаете, в этом цель и смысл всех лекций, которые, по крайней мере, ну вот здесь даются на Аюрведа радио. То есть, чтобы люди становились разумнее, чтобы они понимали, кто они, осознавали свою природу и становились людьми человеком с большой буквы.
Хорошо, вот по этому поводу у нас есть еще уточняющие вопросы от Ольги из Днепропетровска. Почему только коровье молоко, спрашивает Ольга? Я, например, очень люблю козье.
Коровье молоко является уникальным продуктом по той простой причине, что у коровы есть два качества, которых нет ни у одного другого животного. Во-первых, корова, как живое существо, как вид жизни, находится под влиянием чистой благости. У коровы, на корову не влияет практически ни сила страсти, ни сила невежества. Это благостные животные. Второе, у коровы выражено ярчайшим образом, как ни у какого другого животного и вообще живого существа на нашей земле, ярчайшим образом выражена способность любить. Понимаете? Поэтому тот человек, который кушает молочные продукты, вот, он перенимает у коровы вот это вот, во-первых, он попадает постепенно под влияние силы благости, во-вторых, он перенимает у коровы вот эту способность любить. Особенно это быстро происходит, если человек начинает к корове относиться как к матери. Понимаете, то есть он воспринимает ее как мать, как живое существо, которое вскармливает его своим молоком. Согласно ведам, корова – это одна из матерей человечества. И человек, который воспринимает корову, всех коров как своих матерей, он очень быстро вот достигает способности контактировать вот с этой энергией любви и силой благости. Хорошо. Именно поэтому коровье молоко является уникальным продуктом. Молоко других животных, оно... несомненно, не является каким-то вредным, оно тоже приносит пользу, но так как эти животные уже находятся под влиянием силы страсти, страсти с невежеством или, например, полностью невежество, то такое молоко, оно, хотя ну, на грубое тело оно оказывает благотворное влияние, но каких-то изменений в сознании оно не дает.
Хорошо, спасибо вам за ответ. О корове мы поговорили, давайте теперь поговорим о мытье посуды, о котором вы уже говорили. В связи с этим у нас, у некоторых наших слушательниц появились вопросы. Вот Инна в первую очередь пишет: а если в семье двое детей, две девочки, одна все делает с удовольствием, моет посуду и так далее, а вторая просто не хочет ничего делать? Почему такая разница у детей, если они растут в одной семье?
Спасибо большое, Инна. Хороший вопрос. Часто задают, и я отвечу на него, потому что наверняка интересует он не только вас. Это происходит из-за того, что эти два живых существа были зачаты в разное время и в разном состоянии сознания. В Ведах говорится, во-первых, что в каком состоянии сознания находились отец и мать в момент зачатия, такое живое существо и привлекается. И второе, для того, чтобы правильно произошло зачатие, оно должно делаться в правильное подходящее время, которое рассчитывается астрологом для каждой пары строго индивидуально. Именно поэтому, если взять вот одну только сферу деятельности, это, например, мытье посуды, одна ваша дочка была вами зачата в тот момент, когда было благоприятное время, и пришла душа, которой нравится мыть посуду. Вот вторая дочка была зачата не в совсем благоприятное время, и именно поэтому пришла душа, которой не очень нравится мыть посуду. Вот с точки зрения мытья посуды время было не очень благоприятное. Поэтому пришла такая душа. Только и всего. Поэтому у одних и тех же родителей бывает так, что дети могут быть совершенно не похожи друг на друга. Точно так же бывает так, что если даже оба ребенка зачинаются в благоприятное время, но родители по каким-то причинам находятся в разных состояниях сознания, тоже будут совершенно разные результаты. То есть один ребенок будет иметь одни качества характера, другой совсем другие.
Да,
Таким образом, если вы хотите, уважаемая Инна, чтобы ваш третий ребенок, возможно, третья дочка или сыночек, то хотели мыть посуду, или точнее, имели склонность вам помогать, имели склонность в целом расти достойными людьми, то вам нужно вместе с вашим мужем изучить этот вопрос, как правильно планировать и готовиться к беременности. В Ведах эта информация есть, пожалуйста, изучайте. Можно послушать лекции по семейным отношениям, как зачинать детей, как готовиться к этому. И вы увидите результат сами.
Если хотите, чтобы все ваши дочери помогали вам, то, пожалуйста, зачинайте их во время благоприятной для мытья посуды, если так хотите.
Наверное, мытье посуды не самое главное. Так или иначе.
Хорошо.
Если серьезно, то все-таки нужно к этому. Это серьезный шаг, и к нему нужно серьезно, конечно, готовиться.
Да, но этот вопрос у нас еще не исчерпан. Вы говорили о том, что мать должна сама любить тот процесс, то действие, да, которому она хочет научить свою дочь или своего сына. И вот Евгения пишет: очень больную мозоль вы затронули. Как же передать матери любовь к тому, что она не любит? Вот так, проблема.
Хорошо,
такая.
Спасибо большое. Единственный способ матери передать своему ребенку любовь к тому процессу, который она не любит сам, это единственный способ заключить... Точнее, два способа есть. Два, простите, я думал, что он один, но оказалось
уже
два.
Уже лучше.
Первый способ заключается в том, что мать должна научиться любить этот процесс сама. Понимаете? И самый очевидный способ, как научиться любить, его нужно принимать как служение другим. Например, мне не нравится мыть посуду, предположим. Мне не нравится мыть посуду. Однако же, если я отвлекаюсь от этой вот идеи, что вот мне это не нравится, а начинаю воспринимать процесс мытья посуды как процесс помощи своей жене. То есть, например, я мою посуду с какой целью? Неважно, нравится мне, не нравится, это не важно. Важно то, что этим я смогу помочь своей жене. Она в это время сможет, например, почитать книжку детям или еще какими-то домашними делами другими заняться. Я этим немножко разгружу ее. Понимаете, то есть таким образом немножко смогу ей помочь. Все. Первое время будет очень тяжело. Внутри будет кипеть, все плавиться, булькать, понимаете, пытаться вылезти из-под крышки. Это ложное эго. Но не нужно сильно обращать внимание, нужно закрутить покрепче крышку в этой скороварке, побулькает и успокоится. Но как только успокоится, сразу же за этим придет удивительное состояние. Знаете, как оно называется? Захочется мыть посуду. Захочется мыть посуду. Понимаете, это звучит фантастикой. Но я вам серьезно говорю, если прилагать вот такие усилия, планомерно и последовательно культивировать себе вот это мытье посуды, допустим, как служение своим близким, допустим, то все, рано или поздно возникнет вкус к этому. Знаете, здесь дальше уже вопрос только времени и настойчивости. То есть это нужно делать постоянно. Вот. Есть, но есть еще один, второй вариант. Потому что ведь механизм, он один и тот же. Но и он затрагивает не только посуду, а вообще любой вид деятельности. И не всегда можно, допустим, самому научиться, вот, допустим, воспитать в себе любовь к этой деятельности, и чтобы потом передать ее кому-то, на это иногда десятилетия требуется. Понимаете, ведь есть разные виды деятельности. Есть другой вариант. Если, предположим, вы не любите мыть посуду и никак не можете научить себя ее любить, есть другой вариант. Познакомьтесь с той женщиной, которая любит ее, любит мыть посуду. И сделайте так, чтобы ваша дочь, допустим, с этой женщиной очень хорошо подружилась. И ваша дочь, уважая и искренне привязанная, будучи искренне привязанной к этой женщине, которая любит мыть посуду, у нее переймет эту способность. Понимаете? Этот принцип называется в ведах принцип ачарьянам, или обучение собственным примером. То, чему вы не можете научить детей сами, вы можете научить их, познакомив с теми людьми, которые это умеют.
Хорошо, спасибо.
То есть, если вы будете действовать таким образом, то вы сможете научить своих детей даже тому, чего не умеете сами. Потом вы, в общем-то, можете учиться у своих детей. В этом, допустим, в мытье посуды уже ваша дочь может стать вам наставником, понимаете? То есть такая ситуация не исключена. И в ведах очень много историй есть таких, когда, при которых, допустим, дети становились в каких-то областях деятельности наставниками для своих родителей. Потому что они имели эти качества, а родители их не имели. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
Да, спасибо вам за рекомендации. Оставим пока немытую посуду в стороне, домоем ее потом. Перейдем к более глобальным вопросам, пишет нам Елена. Хорошо. Я всеми силами стремлюсь к благости. Каждый день слушаю лекции о ведическом знании, соблюдаю режим дня, правильно питаюсь, занимаюсь каждое утро духовной практикой, культивирую в себе хорошее качество характера. Но иногда чувствую очень себя уставшей и предаюсь как бы поневоле какой-нибудь вредной привычке. Например, кушаю сладкое в неположенное время или ленюсь. Как это... мне это очень в себе не нравится, и как это преодолевать?
Спасибо большое. Прекрасный вопрос. Ответ такой. Это вы все делаете правильно. Все хорошо. В целом, очень благоприятное такое впечатление оставляет письмо. Просто иногда мы должны знать, помнить это за собой, что нам иногда просто не хватает сил. Понимаете? Я это просто тоже много раз проживал в своей жизни. Стремишься всем сердцем, стремишься вот настолько, насколько хватает сил. Но понимаете, мы не знаем, что у нас там за плечами. Мы не знаем, какой груз кармы давит на нас. И иногда вот эта отрицательная карма, тяжелая, последствия наших глупостей, она становится настолько плотной, она настолько давит на сознание, что человек просто помимо своей воли просто идет и ест на ночь. Он не может, он просто не может остановиться, и все. Или же, если он не поест, он такого всем домашним устроит, что лучше бы он наелся, понимаете? Вот. Это как раз... означает, что самостоятельно мы не можем преодолеть или сжечь, допустим, всю карму, или пережить ее, всю карму, которая давит на нас. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что иногда такое будет происходить. Главное только не задерживаться в этом состоянии. Если чувствуете, а самый лучший вариант, чувствуете вы, что у вас начинает нарастать неудовлетворенность. Всегда вот эта вот тяжелая карма, которая давит на человека, который даже духовной практикой занимается, она всегда начинается с неудовлетворенности. Она растет, постепенно растет, ты занимаешься, практикуешь, увеличиваешь практику серьезнее, а она еще сильнее растет, и еще сильнее, она еще сильнее. И в какой-то момент ты понимаешь, что все, уже сил нет, больше не могу еще интенсивно заниматься. Не могу, а карма, вот это вот желание, неудовлетворенность, оно еще сильнее растет. Что нужно делать? Надо идти в храм. Понимаете? Нужно идти в храм, в той традиции, в которой вы находитесь, и нужно духовной практикой заниматься там. Понимаете? Нужно идти на все службы, ходить в храм, нужно общаться как можно больше, личное общение нужно, понимаете, даже просто приходить, допустим, на проповедь в храм, пришел, посидел, допустим, воспел святые имена Бога, послушал проповедь какую-то, послушал программу, там, лекцию по священным писаниям, потом пошел на вечернюю службу, допустим, попел вечернюю службу, там, прошел, все, из храма выходишь, чувствуешь, легче стало. Понимаете? Поэтому всегда, когда чувствуете вот это нарастание неудовлетворенности, это означает, нужно по возможности вот все, что можно, нужно бросить, и нужно походить почаще в храм. Даже прям вот каждый день походить. Это пройдет, до какого-то момента это будет нарастать, потом, знаете, как вот, ну, я не знаю, как вот, знаете, больной зуб болит, потом пришел к дантисту, хрясь, он, допустим, выдернул, все, отпустило. После этого легче стало, все, можно опять возвращаться в свой привычный ритм, все, нужно четко двигаться дальше. Ну, про храм, естественно, тоже забывать нельзя. Я говорю о том, что, ну, для любого верующего человека поход в храм, это, на мой взгляд, это праздник, нежели какая-то обязаловка. Вот. Просто в какой-то момент нужно понимать, что карма, которая давит на нас, превосходит наши собственные силы, даже учитывая наше стремление и желание прогрессировать. Понимаете?
Хорошо, ну, вот, спасибо.
Надеюсь, ответил на вопрос.
А мы вот двигаемся дальше по цепочке наших вопросов. Далее Татьяна у нас спрашивает. Если мужчина старается построить карьеру и заработать для того, чтобы семья ни в чем не нуждалась, и для помощи людям, это тоже гуна страсти?
Ну вот смотрите, на первом месте что стоит? Чтобы семья ни в чем не нуждалась. Это означает семейный эгоизм. Да, это гуна страсти. То есть гуна страсти здесь присутствует, это факт. Потому что гуна благости звучит так. Человек хочет вести свой бизнес с целью помощи людям. Почему он так настроен? Потому что он знает, что если он будет вести бизнес таким образом, его семья нуждаться не будет. Понимаете? Это невозможно имитировать. Понимаете, я очень благодарю вас за то, что вы задаете вот такие искренние вопросы. Это очень хорошо. Спасибо вам большое. Потому что поверить в это может только тот человек, который попал под влияние гуны благости. Можно это дело, можно, конечно, имитировать эти все вещи так вот, знаете, ну вот, да, я вот такой вот, я весь тут бескорыстный, вот, но на самом деле судьба и жизнь очень быстро показывают, кто человек есть на самом деле. Вот, поэтому я еще раз благодарю вас. Да, в мотивах вашего мужа присутствует гуна страсти, но так как там присутствует и идея помощи другим, то гуна благости тоже присутствует. То есть вашего мужа в сознании гуна страсти и гуна благости, ну, влияют примерно поровну, скажем так. То есть есть и та идея, и другая. Нормально, тоже неплохо. Просто нужно изучать дальше, насколько могущественна эта гуна, гуна благости. Нам трудно это понять, потому что мы находимся под влиянием силы страсти. Понимаете, нам опереться не на что. Вот в чем проблема. Ну вот, я надеюсь, ответил на вопрос.
Да, вы определенно на него ответили, спасибо вам за это. И у нас последний вопрос на сегодня остался. Спрашивают у нас, если в семье отношения были построены под влиянием силы страсти, и по прошествии многих лет супруги совсем отдалились друг от друга, как восстанавливать отношения и вообще возможно ли это?
Да, спасибо, очень насущный вопрос, да, это возможно. И если люди, супруги совсем отдалились друг от друга, то возможно восстановить отношения, которые снова могут стать и теплыми, и близкими, и доверительными. Нужно только понять, что начать нужно отношения восстанавливать с воспитания в себе одного качества, которое называется уважение. Уважение людьми в страсти и людьми, ну, нами понимается совершенно превратно. Понимаете, уважением мы называем процесс наслаждения меня. То есть вот я считаю, что вы меня уважаете, если вы меня слушаете на Аюрведа радио, если Олеся меня не перебивает, например, значит, она меня уважает, если вы задаете мне хорошие вопросы, понимаете, значит, вы меня уважаете. Понимаете, это означает уважение. Но если вы, допустим, если вдруг Олеся меня перебивает, если меня на Аюрведа радио никто не слушает, или еще что-то происходит такое, вот, то это автоматически считается нам отсутствием уважения. Так вот, дорогие друзья, это не имеет ничего общего с настоящим уважением. Потому что настоящее уважение – это означает, что я принимаю своего близкого человека таким, какой он есть. Понимаете, со всеми его недостатками, со всем его мировоззрением, которое не совпадает с моим, со всеми его привычками, которые не совпадают и не нравятся мне. Понимаете, не важно, нравятся мне эти привычки или не нравятся. Важно, что я принимаю то, что он имеет право быть таким, какой он есть. Вот это есть уважение. Если в отношениях вот этой платформы нет, то ни о каких других более высоких платформах, там, почтения, потом любви, предания, о них даже и речи быть не может, понимаете? Начинать нужно всегда с культивирования себе вот этого понимания того, что мой близкий и родной человек не является частью меня, не является машиной для наслаждения меня, понимаете? А он является личностью, у которой есть свой взгляд на мир, свои интересы, понимаете? Свои какие-то идеи в жизни. И моя задача в данном случае, вот смотрите, первое, допустим, вот человек понял, что уважение оказывается это, что он дает в этом случае, что, как начинает относиться к близкому человеку, он отпускает его, отпускает, он говорит, да, ты такой, пожалуйста, оставайся таким, какой ты есть, ты считаешь, что это так, я не против тебя. Я, допустим, какие-то вещи не разделяю, я на это смотрю вот так, а на это вот так, но я принимаю то, что ты можешь смотреть на мир по-другому. И я принимаю тебя таким, какой ты есть. Немедленно, как только у одного хотя бы из супругов в сердце вот эта концепция воцаряется, немедленно же в сердце другого человека возникает желание изменить отношение к своему супругу. Понимаете? Достаточно кому-то одному культивировать у себя уважение. У другого человека это тоже проявится в сердце. Понимаете, чем удивительно этот механизм? Не надо вдвоем даже это делать. Достаточно кому-то одному. Теперь дальше вторая ступенька. Когда человек поднимается на эту ступеньку уважения, он начинает потом думать, ну ладно, хорошо, я человека уважаю. А что означает любовь теперь по отношению к этому человеку? А любовь означает то, что я пытаюсь сделать что-то для него. Не просто уважаю, уважаю – это немножко отстраненная позиция, да, все-таки пока еще ничего не делается. Пока еще только человек культивирует в себе принятие другого человека. А потом он начинает делать для него что-то, что соответствует, ну, согласуется с моим пониманием вещей. То есть, если этот человек, например, выпивает, то это, не надо ему бутылку покупать, понимаете? То есть, смысл не в этом, а смысл в том, что человек начинает заботиться о другом человеке. Но не потому, что, например, это нужно, это не обязаловка, а он начинает... для этого человека что-то делать. Ты такая интересная личность, я хочу что-то сделать для тебя. Нас Господь свел вместе, значит, это ты мое счастье, и какой же я слепой, что я до сих пор этого не увидел, я теперь хочу это понять. А для того, чтобы понять, я должен открыть как-то, сделать наши отношения более открытым, понять, что ты за человек передо мной. Ведь у тебя же есть огромное количество достоинств, оказывается, которых я раньше не видел, пока не умел уважать тебя. Понимаете, дальше отношения будут развиваться уже совсем на другой платформе, на платформе служения. И для того, чтобы, я подытожу, для того, чтобы эти отношения развивались, не имеет значения ни возраст, ни стаж совместной жизни, ни, допустим, как сказать, уровень образованности. Знаете, ничего не имеет никакого значения. Если один их хотя бы из супругов начинает вот эти отношения правильно культивировать, все, дальше вопрос только времени, когда эти отношения станут более теплыми, более возвышенными и более счастливыми. Потому что в счастье и в доброте, в теплоте нуждаемся все мы без исключения, понимаете? Если хотя бы один из вас вот начнет культивировать вот в себе способность что-то другому человеку отдавать, принимать его таким, какой он есть. Все, дальше эти отношения неизбежно сблизят вас, потому что раз вы вместе, значит, Господь того хотел. Раз Господь этого хочет, значит, у вас все шансы есть построить отношения правильно. Так что, пожалуйста, не упускайте этот шанс, используйте его.
Спасибо вам за ответ и спасибо вам за чудесный, как всегда, эфир. Очень много полезного мы сегодня также извлекли. А напоследок наша слушательница добавила еще третий способ того, как же можно приучить себя все-таки мыть посуду. Она пишет, мы купили посудомойку, и теперь я люблю мыть посуду.
Спасибо. Я согласен, да. Я полностью согласен с мнением нашей радиослушательницы.
В таком случае...
Это тоже метод, да. Ну, не совсем связан с самоосознанием, но почему бы и нет? Особенно если время, которое освобождает посудомоечная машина, было потрачено нашей радиослушательницей на пребывание, на покачивание, легкое покачивание на волнах Аюрведа радио, то я за.
Чудесно. Тогда давайте на этой позитивной ноте и закончим этот наш эфир. И с удовольствием снова с вами встретимся ровно через неделю, в следующий понедельник. Вам спасибо за все и до скорых встреч, Алексей.
Большое спасибо вам, Олеся, и огромное спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание и прекрасные вопросы, которыми вы щедро делитесь на благо всех, кто слушает нас на волнах Аюрведа Радио. До свидания.
До свидания.